много лет назад в далекой финской деревне жила дружная семья. Отец, мать и пятеро деток. Отец со старшим сыном мати усердно обрабатывал небольшой участок земли и каждую весну засевал его пшеницей. Мать управлялась по дому, а младшие дети пасли корову и собирали на зиму грибы и ягоды. Жили они без особой нужды, в радости и согласии прославляя Бога. Беда пришла неожиданно. Однажды, в начале лета, ударили заморозки. Утром вся семья со скорбью смотрела на сверкающие инеем всходы. «Погиб весь хлеб», – печально качал головой отец. «Что же теперь делать?»
«Ох, горе-то какое! Боже, помоги нам!»
– тихо вздыхала мать, вытирая слезы. Как могла, мать экономила прошлогоднюю муку, но ее хватило только до середины зимы. И вот она испекла последний хлеб.
«Это все»,
– грустно сказала она, и разделила хлеб на 7 частей. Никто не проронил ни слова. Все ели не спеша, а мать почему-то отложила свой кусок в сторону. Положив на колени натруженные руки, отец посмотрел на мать и печально произнес: «Придется тебе, сынок, идти просить милостыню». От неожиданности мать даже перестал жевать.
«Просить милостыню?
У нас нет другого выхода, сынок», – тяжело вздохнул отец и опустил голову. Мать захлопотала, собирая мати в дорогу, принесла одежду потеплее, завернула свой кусок хлеба и положила в мешок. Потом вся семья склонилась на молитву, и отец попросил Божьего благословения на путь сына.
«Да поможет тебе Господь, сынок!» – прошептала мать, целуя мати на прощание.
Так мати, с трудом сдерживая слезы, отправился в неизвестный путь. Тяжело было ему все дальше и дальше уходить от дома. Мати боролся со страхом. Ободряя себя, он напевал любимые псалмы и, не оглядываясь, шагал вперед. К вечеру мать пришел в соседнюю деревню и остановился у большого красивого дома. «Здесь, наверное, мне что-нибудь дадут», – подумал он и уверенно постучал. Ждать пришлось долго. Наконец загремел засов, и в приоткрытую дверь выглянула женщина.
«Здравствуйте!»
– шагнул мать вперед.
«Здравствуйте!»
– недружелюбно ответила она.
«Дайте, пожалуйста, немножко хлеба!» – попросил он, доверчиво глядя на хозяйку.
«Еще чего не хватало! Если всем попрошайкам давать, так и сами скоро обеднеем!»
– отказала женщина и резко захлопнула дверь.
«Извините», – растерянно промолвил мать и побрел к другому дому.
В том селении были и добрые люди. В одном доме его даже пригласили поужинать, а потом оставили переночевать. В ту ночь он спал на мягкой постели, а утром сердобольная хозяйка положила в его мешок целый каравай. Через несколько дней мешок мати был полон хлеба.
«Теперь можно отправляться домой», – облегченно вздохнул он и бодро зашагал в родную деревню.
Мешок давил плечи, но мати, казалось, не замечал этого.
Он торопился и, чтобы сократить путь, решил пойти напрямик через озеро. Стемнело, поднялась метель. Протоптанную дорожку замело снегом. Противоположный берег растворился в темноте. Но Мати уверенно продолжал идти вперед. Вдруг он увидел на снегу чьи-то следы и смело пошел по ним. «Как хорошо!» – обрадовался он. «Значит, я уже недалеко от дома!» Немного погодя, Мати заметил, что следов стало больше. К своему ужасу он понял, что это были его собственные следы. «Значит, я заблудился!» – испугался Мати и стал беспомощно озираться, но ничего не мог рассмотреть. Колючий снег бил в лицо, холодный ветер пронизывал насквозь. Вдруг откуда-то издалека послышался протяжный вой волков. Он становился все громче и отчетливее. «У-у-у!» Перепуганный Мати упал на колени.
«Господи, помоги мне! Помоги мне, Иисус!»
Дрожа от страха, всхлипывал он. Затем Мати вскочил и изо всех сил бросился бежать. Волки были совсем рядом. Мати увидел в темноте два светящихся глаза. Он закричал и отчаянно замахал мешком, стараясь напугать волка. Но тот подходил все ближе и ближе. В ужасе бедный Мати попятился и, споткнувшись, упал навзничь. Волк одним прыжком оказался возле своей жертвы.
«Иисус, спаси меня!» – закричал Мати.
В этот миг раздался выстрел. Раненый хищник отскочил в сторону. Послышался скрип полозьев, и Мати увидел приближающуюся повозку.
«Люди добрые, что я вижу?» — раздался взволнованный мужской голос. «Оказывается, волк охотился на мальчика. Вовремя же я успел!»
Мужчина, им оказался продавец из соседней деревни, помог Мати подняться, усадил его в сани, накрыл большой шубой и погнал лошадей. Гостеприимный продавец привез Мати к себе домой. Его жена покормила мальчика и уложила спать. А на следующий день продавец привез Мати к родителям и, поговорив с ними, пообещал дать муки на всю зиму.
«Слава Господу! Он услышал наши молитвы!» — радостно сказал отец.
Каждый день теперь они благодарили Бога за хлеб и за то, что Он избавил их от голода. Прошла долгая морозная зима. За ней другая. Мати заметно подрос и окреп. Но нужда стала частой гостьей в их семье. Родители решили послать Мати в город на заработки. Со слезами попрощавшись с семьей, Мати отправился в путь. Весеннее солнце превратило снег в жидкую кашицу, и старенькие ботинки Мати скоро промокли. Трудно было Мати. Не раз он хотел вернуться домой. Но желание помочь родителям брало верх, и он шел дальше. Ночевал Мати чаще всего в стогу сена. Иногда добрые люди пускали его в избу, и тогда он мог посушить свою обувь на печке. Много дней прошло, пока однажды в сумерках Мати увидел далекие огни вечернего города. Чтобы не проситься на ночлег, Мати решил переночевать в каком-нибудь сарае и рано утром пойти дальше. В конце одной усадьбы он заметил большой сеновал и, оглядевшись, пробрался в него. Продрогший и уставший, Мати закопался в сухое сено и сразу же уснул. Посреди ночи он проснулся от какого-то шума и невнятного разговора.
«Смотри, какое хорошее место!» – раздался грубый голос. «Совсем рядом!» «Да, здесь можно надежно спрятаться!» – живо отозвался другой. «Дай спички!»
Мужчина зажег спичку.
«Ого! Хорошее местечко!» – воскликнул он. «Сено сухое! Сейчас согреемся!»
«Мы здесь так спрячемся, что никто не найдет нас!» – хрипло прошептал первый.
«Точно!» – согласился другой.
Мати услышал, как зашуршало сено. Мужчины располагались на ночлег.
«Ох, еще бы удачно ограбить Трёмбера!» – мечтательно проговорил кто-то из них. «Сделаем сегодня же!»
«А ты видел, какие там замки?»
«Чепуха! Зато всякого добра в этом магазине предостаточно!»
Мати понял, что в сарай зашли грабители. Ему стало страшно. Боясь пошевелиться, Мати начал молиться, чтобы Бог сохранил его от этих недобрых людей. Но тут его стал мучить кашель. Всеми силами Мати старался сдержаться, но не смог, и глухие отрывистые звуки нарушили тишину. Мужчины вскочили. Один из них опять чиркнул спичкой и поднял ее над головой.
«Кто здесь?»
– громко спросил он. Мати лежал ни жив, ни мертв.
«Господи, сохрани меня!»
Мысленно возвал он к Богу. Едва Мати выдохнул эту отчаянную просьбу, как где-то вверху громко захлопала крыльями ночная птица. Спичка погасла.
«Летучая мышь, наверное», — облегченно вздохнул один из воров. «Пойдем отсюда», — поднялся его товарищ.
«Ты что, боишься?» — засмеялся первый.
«Нет, не боюсь, но все равно пойдем».
Мужчины бесшумно открыли дверь, и вскоре звук осторожных шагов стих. Сердце Мати так сильно билось, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Он подкрался к двери и выглянул. Две быстро удаляющиеся фигуры перебежали через поле и скрылись в темноте. «Надо предупредить Рёмбера», – вспомнив разговор мужчин, подумал Мати. «Они, наверное, пошли к нему. Надо спешить». Мати преклонил колени, поблагодарил Бога за то, что он сохранил его от разбойников, попросил благословения на путь и осторожно, чтобы не разбудить собак, вышел на дорогу. Миновав крайнюю избу, Мати прибавил шагу. «Надо сказать Рёмберу!» Чтобы не забыть незнакомую фамилию, повторял он часто. В городе Мати вспомнил, что не знает, где живет Рёмбер. В нерешительности он остановился. Улицы были еще пусты. Заметив вдалеке мужчину, Мати бросился за ним.
«Скажите, пожалуйста, где живет Рёмбер?»
Мужчина окинул его непонимающим взглядом.
«Рёмбер? Какой Рёмбер? Хозяин магазина, что ли?»
«Да, да!»
«Там, за углом!» – махнул он рукой. «Но таких оборванцев он не принимает!»
Мати, что есть духу, пустился бежать в указанном направлении и вскоре остановился у большого дома. Он смело постучал, но на стук никто не отозвался. Тогда Мати принялся барабанить в дверь кулаками.
«Что случилось? Кто так сильно стучит?» —
послышался сонный голос. И кто-то, шаркая ногами, подошел к двери.
«Это я, Мати! Что тебе нужно?»
«У меня есть важное дело к господину Рёмберу!»
Старая служанка открыла дверь и впустила Мати в прихожую.
«Трёмбер, а не Рёмбер!» – поправила она. «Господин еще спит. Его нельзя будить. Приходи днем со своим делом».
«Пожалуйста, разбудите его! К вам идут разбойники!»
– выпалил Мати.
«Разбойники?»
– попятилась служанка и побежала будить Трёмбера. Через несколько минут к Мати вышел важный господин, хозяин магазина. Внимательно выслушав мальчика, Трёмбер начал действовать.
«Каролина, быстро разбуди Павла. Скажи, чтобы сейчас же ехал за полицией. Андрея и других работников тоже разбуди. Пусть все придут сюда».
В считанные минуты двор Трёмбера был оцеплен полицейскими. Воры, ничего не подозревая, подкрались к магазину. Один из них смотрел по сторонам, а другой осторожно открыл замок.
«Все идет отлично!» – прошептал он, опуская замок в карман.
«Да, очень даже отлично!» — раздался зычный голос полицейского. «Вы попались прямо на месте преступления».
Трёмбер вспомнил о Мати, когда полицейские уже увели воров.
«Каролина, где же мальчик?»
«Он сидит в коридоре, потому что у него грязные башмаки».
«Сейчас же приведи его сюда!»
Служанка ушла и вскоре вернулась с Мати.
«Садись сюда, мальчик», — указал Трёмбер на диван. «А ты, Каролина, быстро завари чай и принеси что-нибудь поесть».
Вскоре служанка поставила на стол поднос с чашкой горячего чая и бутербродами. Во время еды Мати рассказывал, где он живет и для чего пришел в город. Не успел он допить вкусный чай, как его стало сильно знобить. Руки у Мати задрожали, и он расплескал чай.
«Ой-ой-ой! Облил чистую скатерть!» —
всплеснула руками служанка, подскочив к столу. Господин Трёмбер провел рукой по лбу Мати.
«Да у тебя, мальчик, жар! Каролина, сейчас же уложи его в постель!»
Несколько дней Мати находился на грани жизни и смерти. Он метался в бреду, звал маму. Госпожа Трёмбер почти не отходила от него, часто склоняла колени и сердечно просила Бога помиловать мальчика. Наконец, кризис миновал. Очень медленно Мати стал выздоравливать. Госпожа по-прежнему уделяла ему много времени. Она читала Евангелие, рассказывала поучительные истории. Спустя несколько недель Мати был уже здоров и охотно помогал на кухне. Приносил дрова и воду. Даже старая Каролина полюбила его за трудолюбие. Когда Мати сказал господину Трёмберу о том, что хочет найти себе работу в городе, Трёмбер не захотел отпускать его и взял в магазин помощником. Теперь Мати целый день был занят, исполняя разные поручения. Он носил мешки и ящики со склада, убирал пустые коробки и ненужную бумагу, подметал двор. Как-то раз утром хозяин сказал: «Мати, возьми тележку и отвези банкиру посуду. Да смотри,
вези осторожно. Если хоть одна тарелка разобьется, весь сервиз будет негоден. Тогда уж тебе не сдобровать.
Мати бережно поставил коробку на тележку и отправился по указанному адресу. Тележка легко катилась по ровной дороге, и Мати пошел быстрее. Вдруг из-за угла выбежал мальчик и со всего разгона наскочил на тележку. Не успел Мати опомниться, как коробка опрокинулась, и посуда со звоном посыпалась на землю. Мати охватил ужас. Сервиз разбился. Что теперь делать? Дрожа от страха, Мати смотрел на осколки. Надо скорее бежать, решил он. Мати бросил тележку посреди дороги и помчался к дому Трёмбера. Проскользнув в комнату, он побросал свои скромные пожитки в первый попавшийся мешок, схватил лист бумаги и торопливо написал записку. Положив ее на стол, Мати на мгновение остановился. Увидев Новый Завет, подарок родителей, он сунул его в карман и опрометью выбежал из дому. Мати бежал, не останавливаясь. Только в конце улицы он перевел дыхание и оглянулся. Увидев, как банкир торопливо входит в магазин, Мати побежал еще быстрее. Вскоре он оказался на пристани. А банкир в это время рассказывал Трёмберу, как его сын налетел на тележку. Он заплатил за разбитый сервиз и заказал новый. «А где же Мати?» – забеспокоился Трёмбер. У пристани, покачиваясь на волнах, красовался огромный белый корабль. На палубе, облокотясь на перила, стояло несколько матросов с обветренными загорелыми лицами. «Вот уж не повезло нам! И как этот юнга умудрился сломать ногу перед самым отплытием?» – сказал один из них. «Так ему и надо. Нам не нужны неповоротливые», – заметил бородатый матрос. «Капитан, смотри!» – показал он рукой на берег. «Вон! Тот паренек возле причала! Наверняка хочет к нам на корабль!» «По-моему, это порядочный парень», – подметил капитан. «Мне кажется, что он не городской. Может, возьмем его вместо юнги?» «Возьмем!» – зашумели матросы. «Эй, парень!» – крикнул капитан. «Иди-ка сюда! Расскажи нам, что ты ищешь!»
«Я ищу работу!» – отозвался Мати. «Вам не нужен юнга?»
«А у тебя есть разрешение от родителей?»
«Нет. Мои родители умерли», – сказал Мати и почувствовал, как вспыхнуло от стыда лицо.
«Вот как? Ну, хорошо. Значит, ты останешься с нами», – сказал капитан и похлопал Мати по плечу. Так Мати стал юнгой на огромном корабле. Новая работа оказалась трудной и не такой интересной, как Мати представлял себе. На корабле все им командовали, и если он не успевал быстро исполнить поручение, то любой матрос мог отругать его и даже побить. Особенно трудно было Мати взбираться на высокую мачту во время бури и спускать паруса. Громадные волны бросали корабль, как щепку, и малейшее неосторожное движение могло оказаться роковым. Бездонная пучина в одно мгновение поглотила бы маленького юнгу. Днем у Мати не было свободной минуты. Он должен был убирать каюту капитана и штурмана, накрывать им на стол. Матросы держали юнгу в постоянном напряжении, чтобы, как говорил капитан, некогда было скучать. Но, несмотря на всю занятость и множество дел, Мати часто одолевала невыразимая тоска
по родному дому. Как-то раз, тихим летним вечером, Мати одиноко стоял на палубе. Крупные слезы катились по его щекам. Он вспомнил дом, отца и мать, братиков и сестренок, господина Триомбера. Как никогда раньше, Мати захотелось домой.
«Что ты здесь бездельничаешь?» Вдруг раздался над самым ухом чей-то грубый голос.
Мати обернулся. Это был бородатый Елмар, самый суровый моряк на корабле. Заметив в глазах Мати слезы, Елмар погладил его по голове шершавой рукой. Глубоко вздохнул и с ноткой сострадания в голосе сказал: «Плачешь? Что ж, мальчик, плачь. И я бы поплакал, если бы умел». Ранним воскресным утром корабль со спущенными парусами легко покачивался на волнах. Моряки лежали в каюте, не зная, чем заняться. Мати достал из своего ящика Новый Завет и сел возле круглого оконца. Не успел он прочитать и несколько строк, как сзади к нему подкрался худощавый моряк. Заглянув через плечо Мати в книгу, он громко расхохотался.
«Ха-ха-ха! Мальчишка Библию читает! Мы выбьем из твоей головы эти басни!»
Моряк, наверное, продолжал бы насмехаться над Мати, но вдруг со своей койки приподнялся Елмар.
«А ну-ка, перестань!» – грозно крикнул он. «А ты, Мати, читай вслух! Вставайте все! Будем слушать Евангелие!»
Моряки беспрекословно поднялись, недовольно поглядывая на Елмара. А на следующий день случилось несчастье. Елмар полез на мачту распутывать веревку. Это было привычное для него занятие. Много раз в своей жизни влезал он на мачту и благополучно спускался. Но тут вдруг оступился и с огромной высоты рухнул на палубу. Моряки осторожно подняли неподвижное тело Елмара и перенесли в каюту. Он тихо стонал и не открывал глаз. Сильная боль отражалась на бледном лице старого моряка. Как только Елмар пришел в себя, позвали к нему Мати.
«Мальчик, почитай мне из Евангелия», — останавливаясь на каждом слове, с трудом произнес Елмар.
Мати достал Новый Завет и, волнуясь, стал читать о блудном сыне, потом о разбойнике, который в последнюю минуту жизни нашел спасение. Матросы притихли и тоже внимательно слушали. За все это время Елмар не проронил ни слова, только тяжелое дыхание со свистом вырывалось из его груди.
«Ты можешь молиться?» — прошептал он. «Помолись за меня, грешника».
Мати опустился на колени у постели Елмара и стал молиться.
«Господи, помоги Елмару, прости ему все грехи, помоги ему покаяться и полюбить тебя. Аминь». «Прости меня, Господи!» — чуть слышно произнес старый моряк.
Он глубоко вздохнул и замолчал. Счастливая улыбка застыла на его бородатом лице. Елмар умер. Через несколько недель корабль вошел в порт огромного города. Здесь для Мати все было новым и интересным. Вдалеке возвышались каменные дома. По улицам сновало множество автомобилей. Но самым удивительным было то, что капитан вручил Мати письмо от господина Трёмбера. Трёмбер писал, что скучает по Мати и ждет его возвращения. В этом же конверте было письмо от мамы, в котором она сообщала, что в последнее время папа стал часто болеть. Мама просила Мати вернуться домой. Невыразимая тоска охватила Мати. Ему так захотелось домой. Забежав в каюту, он бросился на койку и долго плакал. Затем он поднялся на палубу и, разыскав капитана, сказал: «Я хочу возвратиться домой».
«Что?» – поднял брови капитан.
«Папа мой заболел, и мама зовет меня».
«Что ты придумал, парень?» – вспылил капитан. «Когда тебя брали на корабль, ты говорил, что твои родители умерли. А теперь вдруг отец заболел? После смерти заболел? Так что ли? А ну, марш в каюту! Завтра поговорим».
Мати понял, что капитан не отпустит его, и решил убежать. В тот вечер он долго не мог уснуть, обдумывая план побега. Рано утром Мати с замирающим сердцем поднялся на палубу. Как же велико было его разочарование, когда он увидел, что корабль находится уже далеко от пристани. Силуэт огромного города едва виднелся в предрассветной дымке. Целый день Мати думал только о побеге. «Убегу! Все равно убегу!» С затаенной тоской смотрел он в бескрайнее море. Много дней прошло, пока корабль приблизился к берегам Дании. Матросы бросили якорь.
«Спустите шлюпку на воду!» – приказал капитан. «Юнга, осмоли снаружи все щели!»
Мати проворно спустился в шлюпку и, умело орудуя кистью, принялся замазывать дегтем бока корабля. Повеселев, он стал напевать песни, которые выучил еще дома. Капитан заметил, что у Юнги хорошее настроение, и удивился, как быстро он забыл свои печали. Но Мати только внешне был спокоен. Он по-прежнему тосковал по дому. Но у него появилась надежда на побег, и он с нетерпением выжидал удобного момента. Капитан еще немного понаблюдал за работой Мати и, успокоившись, ушел в каюту. Матросы тоже один за другим покинули палубу. Убедившись, что за ним никто не следит, Мати отрезал веревки и усиленно стал грести к берегу.
«Юнга сбежал!» – закричал штурман, увидев удаляющуюся шлюпку. «Немедленно догнать!» – приказал капитан, приложив к глазам бинокль. На воду спустили лодку, и сам капитан с двумя крепкими матросами пустился в погоню.
Мати скоро выбился из сил. Берег был намного дальше, чем ему казалось. Маленькая черная точка, отделившаяся от корабля, через несколько минут выросла в лодку. И Мати услышал грозный голос капитана.
«Парень, бросай весла, а то хуже будет!»
Понимая, что сопротивляться бесполезно, Мати перестал грести. Сжавшись в комок, он испуганно смотрел на приближающуюся лодку.
«Пересаживайся в шлюпку к Юнге!» – скомандовал капитан одному из матросов. «И смотри, доставь мне парня на корабль!»
Когда шлюпка приблизилась к кораблю, Мати, виновато опустив голову, молча поднялся на палубу. Капитан приказал Юнге пройти вместе с ним в каюту. Мати думал, что его будут бить. Но к великому удивлению он заметил, что капитан вовсе не сердится.
«Проходи», – миролюбиво пригласил он. «Ты, оказывается, парень с характером. И вообще, я смотрю, ты порядочный малый. Именно такие мне и нужны. Оставайся с нами на корабле. Я буду каждый месяц платить тебе, выдам обувь и одежду. Для этого тебе нужно только расписаться. Вот контракт. Распишись».
Подал он большой лист с гербовой печатью. Подписывая бумагу, мать и не знал, что теперь его жизнь определена на долгие-долгие годы. Он стал настоящим матросом и уже не имел права самовольно поехать домой. Много лет мать плавал по морям. Соленый морской воздух и жаркое солнце сделали его закаленным и выносливым. Мать стал высоким, красивым и сильным юношей. Живя среди грубых матросов, мать часто вспоминал наставления родителей и старался вести примерную жизнь. Он боялся грешить только потому, что знал, Бог может наказать. Совесть нередко беспокоила его, и тогда он, сравнивая себя с матросами-безбожниками, всеми силами старался успокоиться. «Я же совсем не такой, как они. Они пьют, курят, ругаются. А я ничего такого не делаю, читаю Евангелие и стараюсь не грешить». После длительного плавания корабль приближался к живописным берегам Африки. Неожиданно разразилась страшная буря. Море как будто закипело. Громадные волны с чудовищной силой набрасывались на корабль и яростно сметали с палубы все подряд. Матросы спустили паруса. Капитан стоял за штурвалом. Он пережил не одну бурю в открытом море и знал, что нужно делать в это время. Его приказы звучали коротко и уверенно. Однако в этот раз опыт капитана мало помог. Грозные волны подхватили корабль как щепку и стали неистово бросать из стороны в сторону. Посреди ночи, заглушая рев волн, раздался оглушительный треск. Почувствовав сильный толчок, все поняли, что судно налетело на подводный камень. Матросы хотели опустить на воду спасательные лодки, но в этот момент огромная волна захлестнула палубу и смыла всех в бушующую стихию. Корабль начал медленно тонуть. Мать был очень хорошим пловцом, но, оказавшись в открытом море, понял, что бороться совершенно бесполезно. Ухватившись за доску от разбитого корабля, он отдался во власть волн. Всю ночь мать взывал к Богу, умоляя о помощи. Борясь за жизнь, он много раз терял надежду, когда в ужасе видел, что грозная волна вот-вот накроет его. К утру буря стала утихать. Небо прояснилось, и мать увидел невдалеке землю. Собрав последние силы, он добрался до берега и потерял сознание. Солнце уже было высоко, когда мать пришел в себя. Его мучила сильная жажда.
Где я? Что со мной? Чуть слышно прошептал он, и глухой кашель вырвался из его груди. Пить. Так хочется пить. Мати с трудом приподнялся и огляделся. Кругом ни души. Только из густых зарослей доносилось пение птиц. «Боже, помилуй меня!» Стал молиться Мати, не подозревая, что из-за кустов за ним уже давно наблюдает чернокожий юноша. Увидев, что Мати встал на колени, юноша бесшумно выбрался из своего укрытия и пустился бежать вглубь леса. Вскоре он прибежал в деревню, где среди африканских хижин стояло несколько оштукатуренных домиков. Это была миссионерская станция. «Учитель! Учитель! Новый учитель прийти!» Задыхаясь от быстрого бега, закричал юноша. На крыльцо одного из домиков вышел седой мужчина, а за ним юноша и девушка. «Симба, ты что шумишь?» – спросил мужчина. «Симба видеть, как на берегу новый учитель молится! О, Симба видеть! Надо быстро идти! Симба будет показать! Он там, на берегу!» – взволнованно жестикулировал Симба. «Пить!» стонал Мати. Он не видел, что над его головой по ветке гигантского дерева ползет удав, готовясь к прыжку. Мышцы хищника напряглись, глаза зловеще уставились на жертву. Вдруг раздался выстрел, и в то же мгновение огромное чудовище упало рядом с Мати, извиваясь в предсмертных судорогах. «Хорошо, что я взял с собой ружье!» – услышал Мати совсем рядом. К нему подошли несколько человек. «Благодарю вас!» – прошептал Мати, когда понял, что произошло. «Сам Бог послал вас, чтобы спасти меня! Благодарю!» «Меня зовут Хартли!» – протянул руку мужчина. «Я миссионер, а это мои друзья, тоже миссионеры». Но Мати уже ничего не слышал. В ушах у него зашумело, перед глазами поплыли темные круги, и он снова потерял сознание. «Симба, беги быстрее за носилками!» – распорядился Хартли. Миссионеры перенесли Мати в тень. «У него высокая температура. По-видимому, воспаление легких», – предположил Хартли. Вскоре прибежал Симба с носилками, и Мати осторожно понесли на миссионерскую станцию. Много дней миссионеры с любовью ухаживали за больным, но ему с каждым днем становилось все хуже и хуже. Жена Хартли не оставляла Мати, делая все возможное, чтобы он выздоровел. Прошло уже больше недели, а Мати не подавал никаких надежд на выздоровление. Вернувшись из воскресной школы, Хартли зашел в комнату и поинтересовался. «Как сегодня чувствует себя больной?» «Я только что измерила температуру. Посмотри!» – протянула ему жена градусник. «Ого! 40!» Тут дверь распахнулась, и на пороге появился Симба. Он возбужденно заговорил. «Учитель, почему не делать чудо? Когда нет дождя, ты молился небесному отцу и делал чудо. Тогда дождь идти так много, что Симба боялся утонуть. Учитель, говори теперь небесному отцу, и будет чудо». «Правильно, Симба. Только Небесный Отец может сделать чудо. И мы надеемся на это. Давай еще раз вместе
Попросим Господа, чтобы он исцелил этого юношу». Хартли, его жена и Симба склонились у постели. Им очень хотелось, чтобы всемогущий Бог услышал их молитву. Поздно вечером Симба снова зашел в комнату к больному.
«Я пришел смотреть. Чудо уже прийти?»
«Да, Симба, Бог совершил чудо!» – радостно сказала жена миссионера. «Больному стало легче!» С того дня Мати действительно начал поправляться и через некоторое время уже передвигался по комнате с помощью верного Симбы. А спустя неделю он прогуливался по двору миссионерской станции и с нетерпением наблюдал за всем, что там происходило. Днем на станции всегда было шумно и многолюдно. До обеда миссионеры занимались с детьми, разъясняли Евангелие, учили читать и писать, а вечером обучали взрослых. Когда черная тропическая ночь опускалась на землю, тишину нарушали странные, пугающие звуки. Это были гиены, приближаясь к деревне. Их вой смешивался с барабанным боем дикарей, которые с пронзительными воплями плясали вокруг костров. Они боялись злых духов и таким образом старались задобрить их. Не так давно в африканскую деревню проник свет Евангелия. Многие чернокожие приняли Иисуса в свое сердце и теперь собирались вместе, чтобы воздать славу Богу. На одно из вечерних богослужений пришел и Мати. Хартли переводил ему проповедь чернокожего. Никогда еще Мати не слышал ничего подобного. Считая себя верующим, Мати думал, что он самый порядочный человек. Но сегодня слова проповедника проникали в самую душу, и Мати вдруг понял, что он погибший грешник, и только Иисус Христос может спасти его и дать новую жизнь. Глаза проповедника светились счастьем, когда он говорил о Боге, который сделал его новым человеком, снял с него вину грехов. Чернокожий призывал соплеменников обратиться к живому Богу, поверить в спасительную жертву Сына Божьего, чтобы получить вечную жизнь. Как только все встали на колени, Мати со слезами стал просить прощения за свои грехи, умолять Бога о милости. Милосердный Бог услышал молитву Мати и наполнил его сердце миром и радостью. Спасенные от смерти в море, Мати получил спасение от вечной гибели, и сознание этого избавления доставляло ему большую радость. Один раз вечером Мати беседовала с миссионерами. Вдруг дверь резко распахнулась, и в комнату заскочил Симба. Размахивая руками, он взволнованно выпалил: «Учитель! Учитель! Лев прыгает через забор и хватать корову, и бежать, бежать! Симба сам видеть!» Нападение льва взволновало не только чернокожих. Хартли понимал, что хищник не остановится на одной корове, и жителям деревни грозит беда. На следующее утро мужчины со всего племени стали собираться на охоту. Негры усердно точили копья. Хартли озабоченно чистил свое ружье. После обеда охотники ушли в лес. Хотя охота на хищников была для африканцев привычным делом, Мати заметил, что чернокожие люди боялись льва и потому сильно шумели. Они издавали непонятные возгласы и держали наготове копья. Вдруг кто-то закричал: «Лев! Лев!» Охотники насторожились и притихли. «Где он?» – спросил Хартли, обращаясь к чернокожему. Тот кивнул в сторону огромного дерева.
Хартли и несколько чернокожих двинулись вглубь джунглей. Мати и Симба остались на месте. Вдруг раздался выстрел. «Берегитесь! Лев ранен!» – донесся предостерегающий крик миссионера. «Учитель! Учитель!» – резко повернулся Симба к Мати. «Теперь очень плохо! Лев ранен! Он подкрался оттуда и прыгнуть сзади!» Руки у Симбы мелко дрожали. Мати тоже сильно испугался. «Господин, ты смотреть в ту сторону, а я смотреть в эту, тогда мы видим льва!» Не успел Симба договорить, как разъяренный зверь с сильным прыжком сбил Мати с ног. «Господи, спаси!» – вскрикнул Мати. Симба бросился на помощь и вонзил в хищника острое копье. Удар был меткий и настолько сильный, что сломалось древко. Взревев от боли, лев кинулся на Симбу. Тот ловко уклонился. Зверь с диким ревом снова бросился на него. Как опытный охотник, Симба нанес повторный удар. Казалось, от яростного рева раненого зверя задрожал лес. И опять лев отскочил в сторону и прыгнул на Симбу, подмяв его под себя. Все это произошло необычно быстро, и Мати не успел сообразить, что делать. Опомнившись, он увидел на земле свое ружье и, схватив его, выстрелил. Потом еще и еще, пока не кончились пули. Огромный хищник придавил Симбу к земле. В предсмертных судорогах, все еще дико рыча, лев все сильнее и сильнее сдавливал несчастного африканца. «Помогите!» – в отчаянии закричал Мати. «Помогите!» Сбежались охотники и с трудом оттащили льва. Симба лежал без движения. Мати с миссионером тщательно осмотрели пострадавшего. Чернокожие люди, окружив их, возбужденно размахивали руками. Симба приоткрыл глаза и простонал. «Как, господин Мати?» «Хорошо», — наклонился к нему Мати. «А ты, Симба, как ты?» «Симба чувствует себя хорошо, когда господин Мати чувствует хорошо», — чуть слышно прошептал он и потерял сознание. Чернокожие тут же соорудили походные носилки и положили на них пострадавшего. Двое охотников остались в лесу, чтобы снять шкуру со льва. Остальные медленно двинулись в деревню. Симбу положили в комнате Мати, потому что он вызвался ухаживать за ним. Но, несмотря на тщательный уход, Симбе становилось все хуже. Хартли по несколько раз в день заходил в комнату Мати, интересовался состоянием больного. Однажды утром Хартли и Мати сидели у постели Симбы и вполголоса рассуждали о недавнем событии. Больной неожиданно открыл глаза. В них светилась тихая радость. Он сосредоточенно смотрел вверх. «Симба! Симба!» – наклонился к нему Хартли. «Скажи, ты что-то видишь?» «О!» – восторженно прошептал тот. «Симба видит красивая-красивая страна. Там очень светло. Какой красивый город! Он как золото! И ворота!
Вороты открыты. А теперь Симба видит Иисуса. О, Иисус, иди за Симба. Иисус, Иисус.
Симба протянул руки
Иисус.
И замолчал. Он умер.
На небольшом кладбище, недалеко от миссионерской станции, появился свежий холм со скромной надписью «Симба, сын небесного царя».
Около него часто можно было видеть белого юношу. Его взгляд не выражал безмерную утрату или безнадежную тоску. Напротив, радость и надежда на будущую встречу в небесах светилась в его глазах. После смерти чернокожего друга Мати сильно затосковал по дому. Днем он был занят и старался отвлечься от грустных мыслей, а вечером подолгу стоял у раскрытого окна, пристально всматриваясь в темную, полную опасности тропическую ночь. Хартли заметил, что Мати в последнее время сильно изменился и решил поговорить с ним.
«Ты что-то загрустил?» – участливо спросил он.
«По дому скучаю», – признался Мати.
«На днях я должен отправиться на пристань, если хочешь». «Можешь поехать со мной», – предложил Хартли.
«А оттуда кораблем доберешься».
«С радостью!» – оживился Мати. «Я давно уже об этом думаю. Мне так хочется на родину».
«Тогда тебе нужно найти подходящий сундук и упаковать свои вещи», – продолжал миссионер. «Путешествие предстоит далекое, потому сундук должен быть надежным».
Хартли позвал одного чернокожего и сказал ему несколько слов на местном наречии. Лицо чернокожего расплылось в широкой улыбке, и он загадочно посмотрел на Мати. Вскоре, громыхая на всю деревню, чернокожий подкатил к дому большую жестяную бочку. Хартли вышел на крыльцо и, довольно улыбаясь, похвалил его. Тот старательно демонстрировал свою вещь. Мати же смотрел на них с недоумением.
«Вот тебе, Мати, сундук!» – показал миссионер на бочку. «Он выдержит все и не пропустит воды».
«Но у меня ведь нет столько вещей!» – растерянно возразил Мати. «Мне нечего положить в такой огромный сундук!»
«Ну, знаешь, это мы еще посмотрим. Ты только начни собираться», – улыбнулся Хартли, уходя вместе с чернокожим. На следующий день Мати начал складывать в бочку все, что ему было дорого. Вдруг дверь приоткрылась, и в комнату вошел высокий, широкоплечий чернокожий.
«Если господин Мати хочет, я дарю ему это».
Добродушно улыбаясь, он положил на стол великолепный головной убор с длинными разноцветными перьями. От неожиданности Мати растерялся. Он даже не успел поблагодарить чернокожего, как тот уже выскользнул за дверь. Через время появился другой чернокожий и вручил Мати лук со стрелами.
«Сколько это стоит?» — растерянно спросил удивленный Мати.
«Это не стоит», — сверкнул глазами африканец. «Учитель так сказал».
«Ах, это Хартли вас научил?» Теперь Мати понял, почему миссионер так загадочно улыбался.
Целый день чернокожие несли Мати разные подарки, а к вечеру Хартли с чернокожим притащили красивую шкуру льва и сломанное древко.
«Ну как, Мати, поместится еще это сокровище в твою бочку?» — показал миссионер на шкуру. «Это тебе на память о Симбе».
«Спасибо вам, друзья!» Не в силах скрыть волнение, Мати взял сломленное копье, которым Симба спас ему жизнь, и прослезился. В воскресенье в молитвенном доме проходило прощальное собрание. Хартли говорил, как нужно покоряться Богу и жить так, чтобы Он мог управлять нами. В конце проповеди он поблагодарил Мати за помощь в миссионерской работе и пожелал ему Божьего благословения в пути. Потом на кафедру поднялся Мати. В руках он держал большую Библию и сломленное древко копья.
«Это сломленное копье напоминает мне об одном важном событии», – начал Мати. «Все вы помните, что совсем недавно я был в смертельной опасности. Мой друг, рискуя жизнью, спас меня от разъяренного льва, а сам погиб. Я хочу сказать, что есть зверь намного страшнее льва. Это грех. Он опасен для каждого человека. Счастье наше в том, что у нас есть Спаситель. Это Иисус Христос, Сын Божий. Он пришел с неба, чтобы освободить нас и дать нам вечную жизнь. Всякий, верующий в Иисуса Христа, будет жить с Ним вечно». С глубокой верой Мати говорил о любви Божией, а черные курчавые головы склонялись все ниже и ниже. Многие чернокожие люди плакали. Некоторые мужчины и женщины выходили вперед и искренне каялись в своих грехах, принимая Иисуса Христа личным спасителем. На рассвете следующего дня во дворе миссионерской станции раздался грохот и послышалось протяжное мычание быков. Выглянув в окно, Мати увидел телегу, запряженную 5 парами быков. Возница громко щелкал длинным кнутом. Не успел Мати опомниться, как чернокожие друзья подхватили его бочку в сундук и выкатили из дома.
«Карета подана!» – довольно сообщил Хартли, переступая порог. До отъезда оставалось несколько минут. Мати сорвал небольшой букет и побежал на могилу Симбы. Как прощальный привет, он положил цветы на холмик и, опустившись на колени, поблагодарил Господа за его удивительные пути. Прощаться с Мати пришла почти вся деревня. «Вот и настал час расставания», – обратился к провожающим Хартли. «Помолимся вместе Господу и будем отправляться». Все склонились на колени. Хартли попросил у Господа благословения на далекий путь Мати. Прощаясь, чернокожие люди плакали. Каждый мужчина старался по-дружески пожать Мати руку. «До свидания, братья!» – волнуясь, произнес Мати. «Встретимся там!» – показал он рукой на небо. Кучер взмахнул кнутом, и телега, поскрипывая колесами, медленно выехала со двора. Чернокожие толпой пошли следом. Остановились они далеко за деревней и долго махали Мати, пока повозка не скрылась из виду. Поздним зимним вечером в дом родителей Мати кто-то громко постучал. Широко распахнув дверь, в комнату вошел высокий молодой человек в меховой шубе.
«Здравствуйте!»
«Здравствуйте!» Застыла от неожиданности хозяйка.
«Можно у вас переночевать?» Спросил гость, улыбаясь.
«Пожалуйста!» Смутилась хозяйка. «Но у нас нет хорошей постели!»
«И все же я хочу остаться у вас!» Сняв шубу, молодой человек бросился на шею хозяину.
«Папа!»
Затем он крепко обнял мать.
«Мама! Неужели вы меня не узнаете?»
«Мати!» – воскликнул отец.
«Мати!»
– эхом повторила мать.
«Мати! Сынок! Неужели это ты?»
Посидевший и сгорбившийся отец, опираясь на спинку стула, утирал слезы радости. Мать тоже плакала от счастья и целовала любимого сына. На шум в комнату прибежали уже взрослые братья и сестры мати. Это была радостная встреча. Мати долго рассказывал, какими путями вел его Бог. Он его не оставлял. Потом мать показывал подарки братьев-африканцев. Уже под утро вся семья склонилась перед Богом, чтобы воздать ему славу и честь за его дивные пути, которыми вел их сына, и за их долгожданную встречу.